Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В Челябинске 13 часов 4 минуты. У микрофона Лидия Андреева. Сегодня в программе «Тема дня» обсуждаем работу общественного транспорта в городе Челябинске, работу маршруток, работу троллейбусов, автобусов. И сразу, вот с самого начала, хочу нашим слушателям задать такой вопрос, с одной стороны, обтекаемый, с другой стороны, предполагающий простор для воображения. А воображение у наших слушателей хорошее, мы в этом уже убеждались не раз. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом в Челябинске, чтобы быстрее добираться из точки А в точку Б? Все соображения принимаем и в прямом эфире. 264-7704, наш телефон 8-908-095-3953, это Telegram, WhatsApp и Viber. Можете нам писать, я читаю сообщения. Представляю нашего гостя Александр Исаев, председатель Союза перевозчиков города Челябинска. Александр, добрый день.
Здравствуйте, уважаемые жители.
Ну, начнем вот с чего. Собственно, такой у нас был повод для того, чтобы собраться. Мои коллеги из газеты «Комсомольская правда» написали большой материал о том, что в Челябинске маршрутки снижают цены на проезд. В основном у нас сейчас ездят за 25 рублей. В некоторых, на некоторых маршрутах 92,86, достаточно популярные маршруты, снизили цены до 23 рублей. И даже некоторые маршруты снизили цены до 10 рублей для пенсионеров. Такая вот акция. Расскажите, пожалуйста, насколько это массовая штука для наших маршрутов и будет ли это расширяться на другие номера?
Ну, что касается понижения 23-20 рублей на определенных участках, это не новинка. Раньше, 10-12 год, это практиковалось на определенных участках. В основном это было по району. Когда проезд был в свое время 12 рублей, по району делали 10 рублей.
Помню.
Да, когда 15 рублей делали 12 рублей по району, поэтому уже это не новинка, это уже проекты, так скажем, обкатаны, и по этому пути вот решили пойти два перевозчика. Что касается пенсионеров, это, так скажем, пилотный проект, тестовый для пенсионеров. Об этом очень много уже говорили, и администрация в лице управления транспорта предлагали возить пенсионеров, брать вот эту социальную ответственность на себя частным перевозчиком. Но все это думалось, решалось, и никак на это не могли сподобиться. Но вот, наверное, настал момент, когда все-таки решились, сделали, и вот сейчас мониторим вот эти вот маршруты 86, 78. Сегодня вот 19-й маршрут поехал с первого дня.
Тоже
первый день тоже пенсионеров.
Со скидкой, да, для,
да,
пенсионеров?
Для пенсионеров 10 рублей. Мы будем мониторить, сколько пассажиров, как ездит, потому что все-таки частный перевозчик совсем, может, без прибыли не может остаться.
А вообще вас за такие вот, в принципе, дело-то благое, да, у вас антимонопольная служба не пытается каким-то образом прищемить перевозчиков за такие действия? Сейчас к нам присоединится еще один эксперт, наконец-то он до нас доехал, сейчас поприветствую. Проходите, пожалуйста, Дмитрий, садитесь. Дмитрий Чудиновских, директор аналитического агентства «Интро-Н» и член общественной палаты города Челябинска. Устраивайтесь, надевайте наушники. Добрый день.
Добрый день.
Да, хорошо, что вы к нам присоединились в самом начале. Я повторю вопрос для Александра. За снижение цен антимонопольная служба не делает а-та-та маршрутчикам?
Да нет, вроде говорили, что будут проверять, на данный момент пока ничего такого нету. В основном антимонопольная на данный момент проверяет перевозчиков как раз не по понижению, а по повышению цен. Вот, но никакого решения на данный момент нету. Не знаю, будем смотреть, что будет дальше.
Насколько я помню, это же не первая проверка антимонопольной службы после повышения цен. И, собственно, не первое повышение цен на маршрутках, как и в обычном транспорте. Вообще, вот такие проверки, они обычно заканчиваются чем?
Ну, что сказать, наказание, раньше проверяли, никакого наказания не было до этого, если проверяли, я не помню в своей памяти, но сейчас проверяют, почему, потому что подняли дважды с 20 на 23, с 23 на 25. В принципе, перевозчик может сейчас поднять без всякого проезд по 220 закону, потому что он ездит по маршрутам нерегулируемым тарифом. Но здесь ОФАС говорит о том, что два раза поднимать, а как бы, в принципе, и нельзя. Но никакого решения еще нету.
Сейчас хочу обратиться к обоим нашим гостям, потому что вот в Вайбер пришел такой отклик от Александра. Я напомню вопрос для наших слушателей. Что, по-вашему, нужно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом в Челябинске, чтобы быстрее из точки А в точку Б добираться? Написал нам Александр: убрать маршрутки совсем. Вот так вот радикально. И я хочу к вам обоим обратиться. Давайте представим такую ситуацию, что в один прекрасный или не очень прекрасный день у нас просто отменяют маршрутки. Что будет?
Коллапс будет.
Транспортный.
Дело в том, что это очень большая система, и принимать вот решение одномоментно, как вот вы, ну, как содержится в вопросе, который вы прочитали, невозможно. То есть, если город решит отказаться от маршруток, ну или, скажем так, оставить им какое-то периферийное место, да, в системе общественного транспорта города, то в этом случае эта система мероприятий и ее реализация, так вот, ну, по каким-то вот экспертным оценкам, займет не менее, ну, наверное, 2-3 лет.
Угу. Александр, а вы что скажете? И вот если эти 2-3 года, что нужно сделать за это время, если действительно решат все отказываться от маршруток?
Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, нужно отдавать приоритет муниципальному транспорту. Его, наверное, нужно добавлять, развивать в первую очередь. Да уже потом, вот, согласен, что нужно будет развивать эту всю систему. Это не один год, 2-3 года продлится.
Угу. Я вот читала, как вообще делают у нас, если начинают как-то сокращать работу маршруток в российских городах. Вот, допустим, в Казани там убрали совсем, да, многие у нас очень слушатели говорят, вспомните Казань, там вот маршруток нет. Значит, в Москве я прочитала, что маршрутные такси довозят людей до каких-то пересадочных пунктов, то есть по периферии они ездят, довозят или до станции метро, или до остановки там автобусов, трамваев. В общем, как-то так, то есть они на подхвате работают. У нас такая возможность есть сделать, потому что у нас город развивается очень быстро, застраивается северо-запад, уже пригород фактически, но там ничего, кроме маршруток и личных автомобилей, туда не ходит.
Ну, вы сейчас очень важный вопрос затронули. Дело в том, что развитие города, это, ну, раньше это было искусством, сейчас время бума различных технологий в этой сфере, да, то есть есть различные программное обеспечение, которое позволяет, ну, достаточно, ну, то есть не просто привлекать какого-то выдающегося архитектора, да, а действительно там за счет какого-то моделирования. Машины считают, да, различные варианты, да, то есть получается, собственно говоря, какие-то схемы, они связаны, собственно говоря, вот там, вот сейчас говорят там про проветриваемость города, да, то есть, ну, вот это как раз,
да,
нужно посчитать. То же самое есть программное обеспечение в отношении транспорта, как легкового, как грузового, так и общественного. Вот. Естественно, так как магистрали общие, да, то есть считать отдельно общественный транспорт от остальных потоков, ну, в общем, не получится. То есть это все равно система. Вот. Вы сейчас упомянули вот новые районы, которые у нас добавляются. Конечно же, это большая ошибка города, когда он строит огромные высотки, кварталы, да, то есть где достаточно высокая плотность населения, да, и оставляет людям только возможность, по сути, добираться на личном транспорте. Многие города мира эту практику прошли, и она для всех городов без исключения закончилась плохо. То есть город теряет интерес для проживания. То есть люди из такого города бегут.
Угу, потому что все равно работать едут в центр, а не смысла
все...
жить на окраинах, если до центра не доедешь.
Дело в том, что вы поймите, то есть даже когда у нас сейчас, ну, по сути, все взрослое население село за руль, там, начиная там, человек там 16 лет, он уже за рулем.
Но он же имеет право, да,
да,
получать,
вот,
право.
Но тем не менее, учиться. Да, то есть даже в этой ситуации все равно есть огромная категория людей, которые машину не водят. Это пожилые люди, это люди нездоровые, это,
да,
дети.
Да просто те, у кого, кто имеет
права, кого-то нет желания,
но по какой-то
машину,
причине,
да,
не водит машину.
Вот, поэтому даже в автомобильной Америке все равно предусмотрено, то есть если у человека нет машины, а есть какие-то маршруты общественного транспорта, либо же даже вплоть до того, что человеку, да, то есть подают такси. То есть его везет. Ну, есть такие ситуации, когда действительно такси подать дешевле, чем, например, организовывать какую-то линию общественного транспорта.
Александр, а вот, кстати, про такси меня натолкнуло на такую мысль. У нас сейчас, ну, достаточно недавно пришло несколько операторов такси, даже не федеральных, а мировых. Такси там действительно дешевое. Ну, так, если... Понятно, что маршрутка дешевле, но, тем не менее, такси довольно дешево, и не нужно никуда пересаживаться, там в точку до точки Б ты доехал. Они у вас сильно оттянули клиентов, или вы особо не заметили?
Ну, насколько я знаю, появился перевозчик Яндекс.
Яндекс, Убер, Гет, да, тоже у нас поработал, не знаю, сейчас работает, нет.
Ну, у них минимальный проезд, если я не ошибаюсь, 80-90 рублей, поэтому никак он нашего пассажира не забрал. Ни нашего, ни общественного, никакого пассажира он не забрал.
Не заметили какого-то удара?
Нет, нет, это, скорее всего, то, что по межмуниципальным вот эти проезды, то, что они повезли там автобусами, также Яндекс Такси, наверное, туда заметили. Внутригородские нет.
У нас сейчас короткий перерыв будет, после после этого продолжим работу в эфире. Я напомню, вопрос для слушателей. Что нужно, чего не хватает нашему общественному транспорту для идеальной работы? 264-7704 наш телефон, 8-908-095-3953, Telegram, WhatsApp и Viber. В Челябинске 13:32. Продолжаем программу «Тема дня». В эфире меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии Александр Исаев, председатель Союза перевозчиков Челябинска, и Дмитрий Чудиновских, директор аналитического агентства «Интро-Н», член общественной палаты города Челябинска. Не дочитала вопрос в предыдущей части программы. Давайте ответим слушательнице нашей. По какому принципу выбирают маршрутчики свои маршруты? Почему убрали с артиллерийской и никак не запустят на труда? Александр, наверное, к вам.
Да. Ну, трудно тут сказать. Это все с 2001 года идет. Все маршруты, которые основа вот этих маршрут есть, тело, вот так скажем, это было все с 2001 года. Угу. Все маршруты. Они укорачивались, удлинялись по каким-то причинам. Но все это по просьбе пассажиров. Угу. Что касается 54-го маршрута, наверное, речь идет о нем, который ходил до горок. От проспекта Победы до горок по артиллерийской. Он на данный момент существует, просто он ходит до диска. Причина его была проста. Укорачивание, когда поставили камеры на перекрестке труда и артиллерийской в час пик, и даже не в час пик, там организовались многокилометровые пробки. И просто автобусы должны работать, а они не работали, а простаивали по часу там в этих пробках. И было принято решение сделать его до диска.
Вы, кстати, вот сейчас в перерыве сказали, что камерами фактически, вот этими контролирующими, фактически остановили транспортные потоки в городе. Вот прям все настолько плохо. Ну, с другой же стороны, реально снизилась аварийность?
Ну, вот по аварийности я не могу сказать, снизилась она или поднялась. У меня нету таких просто данных. Ну, то, что камеры настроили таким образом, что сейчас потоки движения не просто остановлены. Видимо, потом идут по такому пути, нет движения, нет аварийности. Ну, просто забывается элементарно, что человек, когда опаздывает, вот сегодня была пробка, да, человек, когда опаздывает и выезжает с пробки, он на нервах начинает шахматить и так далее, и случаются вот эти вот аварийные ситуации. Угу. Ну, тут это лично мое субъективное мнение. Может быть, это что-то по-другому как-то?
Угу. Да,
ну,
Дмитрий.
Собственно, вот то, что вы сейчас обсуждали, это же вот как первые звоночки, да, вот когда кто-то заболевает, да, то есть сначала уже появляются первые признаки заболевания. Вот это как раз тот самый признак. Если город сохранит вот тот вектор движения, который он выбрал, да, то есть в плане организации транспортных потоков в городе, вот то, что вы сейчас обсуждали, это станет всеобщей для города проблемой. Вот единственное, что я могу добавить к этому.
Вот Андрей написал в мессенджер нам, в WhatsApp, написал: давайте пересядем на мопеды, проблем не будет никаких, будем объезжать стоящие автомобили. Ну, пока лето, может быть.
Лидия, знаете, я вот люблю всегда такие предложения, но вы знаете, вот у меня была, например, ситуация в онные годы, наверное, в самые плохие годы в Москве, мы как-то вот оказались в час пик в метро с детьми. Знаете, это вот никому не пожелаю.
То есть, ну, да.
Вот эта давка, да, у тебя маленькие дети. Там,
это просто как бы страшно реально.
Ну, жизнь. То есть, грубо говоря, вот отвезти, не знаю, как сейчас, да, то есть, ну, это было примерно 5 лет назад, да, то есть отвезти ребенка куда-то там, в какую-то школу, там, или в какой-то вот там кружок, да, то есть на метро, в час пик в Москве, нет, нереально, да. И, ну, и мопеды — та же самая ситуация. Хорошо, когда человек одинок, когда он полон сил, он сел на мопед, и ему здорово, его обдувает ветерок. А если этот человек женился, у него появилась жена, она беременна, уже потом появился ребенок, они куда, люльку
мопед,
к мопеду, видимо, приделают, да?
То есть, ну, ну да, вот, это уже надо, да, с люлькой.
Они, не страшно ему будет рисковать жизнью своего ребенка?
Ну, к сожалению, да, все сопряжено со страхом. И вот про метро вы говорите, на мопеде, разумеется, да, элементарно. У нас такое для двухколесного транспорта тяжелая просто местность, потому что у нас полгода зима, а лето, как говорят, короткое, но малоснежное. Давайте звонок примем. 264-7704. Добрый день.
Добрый день, Челябинск. Это Роман. Ну, у меня вот по выделенным полосам, вот у нас полтора автобуса в час проходит и один троллейбус. И вот эта выделенная полоса, она будет свободная, весь город-то встанет легковой. Uh-huh. То есть у нас все идет в дискриминацию водителей легкового автомобиля. Все законы на это направлены. Uh-huh. Нас и так уже обложили всякими акцизами, налогами. Здесь еще и нам запретите ездить свободно и хорошо. И все будет прекрасно, все будут рады и довольны. А полоса свободна полтора часа.
Спасибо, Роман. Вот, кстати, еще бензин подорожал, поэтому автомобилисты все недовольны, я их очень понимаю. За 2 рубля, вернее, за неделю на 2 рубля, это что-то неслыханное, по-моему. Давайте сейчас вот секунду, прежде чем начнем Роману отвечать, еще на ту же тему от Александра из Вайбера прочитаю сообщение. Никакого коллапса не будет, имеется в виду, если отменить маршрутки. Это у бизнесменов будет коллапс в кармане. Все пересядут на муниципальный транспорт, а на отдаленные новые кварталы можно пустить полноразмерные автобусы или троллейбус. Столбы и провода не трудно натянуть. Если будет полоса, то пусть маршрутки там и ездят. Не выезжать на другие полосы, а то на их полосы нельзя, они творят, что хотят на дорогах. Вот давайте для начала про выделенную полосу, которая якобы будет стоять пустая и урежет права автомобилистов.
Ну, если мы возьмем пример других городов, то выделенная полоса, она не только все-таки для транспорта большой вместимости, но в том числе и для маршрутных такси. Естественно, для легальных. То есть, которые работают по определенному графику, и, ну, понятно, да, то есть, какая будет загрузка.
Ну, я думаю, нелегалы тоже будут, чтобы не палиться туда, в эту выделенную.
Понимаете, вот как раз, видимо, по правоохранительным органам нужно будет в первую очередь очищать от нелегалов именно вот эти места. Ну, опять же, если мы берем пример других городов, то есть, там же нету этого. То есть, в той же Москве вот на выделенной полосе нелегала не встретите. Почему его можно будет встретить в Челябинске?
Александр, хотелось бы вот к вам обратиться. У нас вообще как ситуация с нелегалами? Ну и тем более вот ваша организация, понятно, что это общественная организация, да, Союз перевозчиков, но тем не менее вы каким-то образом стараетесь регулировать и со своего рынка выгонять тех, кто нелегально пытается работать?
Ну, здесь у нас законы не работают, не могут убрать нелегалов. Ну, мы мало что можем сделать. Мы можем сделать только своей, так скажем, настроенной работой бороться с нелегалами. Вообще, вот тут буквально недавно управление транспорта расторгло 2 договора на перевозки с 2 маршрутами. Они как работали, так и работают. И вот мне, честно, непонятно, для чего это сделано. Надо либо, чтобы люди работали, навести порядок там, да, чтобы было предприятие, платили налоги. Но если его убрать, тогда убрать их с дорог.
А, кстати, вот я вам вопрос задавала вне эфира, и хотелось бы еще и в эфире его задать. У нас возможно сделать так, чтобы человек сам покупает маршрутку, сам садится за руль и вот работает на себя? Ну, автобус, я имею в виду,
нет, так невозможно сделать, это будет незаконная предпринимательская деятельность. Да, физлица покупает автобусы, но они в любом случае его отдают в аренду на предприятие. Он должен работать с лицензией, с путевым листом и так далее. Сам на себя человек, купив автобус, ездить по дорогам, не имеет никакого права.
А сколько компаний на одном маршруте могут работать? И сколько машин?
Ну вот по 220 закону у нас, значит, может как один работать, так и может быть простое товарищество. Но на данный момент я не знаю, еще работают такие или нет, но 2 предприятия, в принципе, теоретически это возможно.
А сколько машин на одном маршруте? Предел вообще есть по закону какой-то?
Конечно, существуют договора, тендер, вернее, потом договора заключаются на определенное количество подвижного состава. Это регулирует управление транспорта. Есть маршрут, есть количество, и перевозчик должен его соблюдать.
Ну да, есть маршрутная схема городская, которая долго обсуждалась и была утверждена, и там, естественно, прописывается количество транспорта на том или ином маршруте.
Я вот хочу так немножко отмотать назад. Самый первый наш звонок, когда позвонила нам женщина и сказала, что просто им с мужем дорого добираться в сад, а ехать-то недалеко. С государственной политикой, да, о том, что пенсионерам у них мало слишком денег, это да, это мы говорили, само собой. Но каким-то образом ваша общественная организация, она может порекомендовать перевозчикам снизить цены, вот снизить тариф для пенсионеров? Или это сугубо добровольное дело и вообще, ну, не стоит браться?
Ну, это, естественно, сугубо добровольное. Заставить это делать никого нельзя, потому что, конечно, частный перевозчик, он направлен на извлечение прибыли. Вот. Ну, есть перевозчики, которые на данный момент они понизили проезд, пенсионерам сделали 10 рублей вот этим пилотным проектом. Ну, если они смогут дальше продолжать возить, а еще добавлять туда маршруты, ну, наверное, от этого выиграют только пенсионеры.
Ну, это такая жест доброй воли. А вот что касается прибыли, вообще экономически обоснованный тариф все-таки это сколько? И сколько из этих денег уходит в виде чистой прибыли, что называется, в карман перевозчику?
Это тяжело сказать.
Можно я вмешаюсь? Мне кажется, Лидия, вы сейчас пытаетесь узнать среднюю температуру по больнице. Есть очень выгодные маршруты, где действительно хорошая прибыль.
Много
а есть маршруты,
народу.
Где фактически, ну, за гранью рентабельности. Да? И вот в чем, собственно, и проблема-то нашей транспортной системы, что у нас, по сути, дикий рынок. То есть люди вот выходят на маршрут, да, и как хочешь, так и крутись. А должно быть наоборот. То есть это же перевозчик. То есть он должен сделать определенное количество рейсов определенным подвижным составом, который должен быть убран. Да? То есть водитель должен пройти соответствующие процедуры перед маршрутом. Да?
При этом его, чтобы как-то относительно не плющили, не по делу.
И он проехал, и город, да, муниципалитет, либо какое-то специализированное предприятие, ему эту работу оплатили. А у нас же, получается, каждый год... сам собирает деньги.
Сколько откусил?
Сколько откусил, совершенно верно. И в итоге мы получаем, ну, в общем-то, дикое пространство.
Кстати, с медосмотром, вот это очень интересно. Водители маршруток, какой-то регламент есть, чтобы они перед рейсом, ну, как все нормальные водители, проходили медосмотр?
Обязательно. С утра при получении путевого листа водитель идет к медику и проходит предварительное медзаключение. Также есть предварительное, и после работы он проходит послерейсовый медосмотр. Это обязательный режим работы водителя.
А вот такие штуки, когда водитель очень долго за рулем, вообще ни по каким регламентам, такое ведь тоже бывает у нас?
Ну, совершенно верно, бывает, но у нас есть ГИБДД, есть УГДН, которые за режимом труда и отдыха смотрят и наказывают перевозчиков.
И вот сейчас, мне кажется, нельзя этого не коснуться, так очень кратенько. Вот этнический вопрос, он по-прежнему острый, наверное, во всяком случае пассажиры периодически начинают по этому поводу возмущаться. Вот что-то, какой-то выход есть? Или более-менее все примирились, я не права?
Ну, здесь спорный вопрос. Вот на диспетчерские пункты приходят, бывает, хвалят, так скажем, не русского водителя, а русского водителя, допустим, славянина, хамит и так далее. То есть здесь вот все зависит, наверное, от человека, зависит от пассажира и от ситуации.
Поддержу. Вот тоже очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда человек, ну, явно приезжий, да, тем не менее ведет себя более вежливо, чем наши... некоторые местные водители.
Соотечественники. Спасибо вам. У меня, на самом деле, вопросов очень много осталось. Это не на одну, конечно, программу тема. И тем не менее, заканчиваем эфир. Я напомню, в гостях в нашей студии были председатель Союза перевозчиков города Челябинска Александр Исаев. Спасибо вам. И Дмитрий Чудиновских, директор аналитического агентства «Интрен», член общественной палаты Челябинска.
Спасибо.
Спасибо. Меня зовут Лидия Андреева. До встречи в эфире.